5. По воскресеньям, после мессы и выступления господина коменданта, заключенные небольшой компанией собирались в солнечном уголке двора, чтобы выкурить сигарету, одну на всех, и послушать истории, которыми их развлекал Давид Мартин, если находился в здравом уме. Фермин, знавший почти все его новеллы наизусть, поскольку в свое время прочитал серию «Город проклятых» от корки до корки, присоединялся к обществу и давал волю воображению. Правда, довольно часто Мартин оказывался не в состоянии связать двух слов. Тогда его оставляли в покое, и он принимался беседовать сам с собой в сторонке. Фермин внимательно наблюдал за ним, а временами ходил по пятам. Было в этом несчастном человеке нечто такое, что заставляло его сердце сжиматься от жалости. Фермин, пустив в ход свой богатый арсенал мошеннических трюков, ухитрялся добывать для писателя сигареты и даже кусочки сахара, который тот обожал.
«Вы хороший человек, Фермин. Постарайтесь этого не показывать».
Мартин не расставался со старой фотографией, которую часто и подолгу рассматривал. На ней был запечатлен господин в белом костюме, державший за руку девочку лет 10. Оба они, мужчина и девочка, смотрели на закат, стоя на краю маленькой деревянной пристани, выдававшейся в море, словно тропинка, проложенная над прозрачными водами. Однажды Фермин спросил писателя о снимке. Мартин промолчал и лишь улыбнулся, пряча карточку в карман.
«Эх, кто эта девочка на фотографии, сеньор Мартин?»
«Я точно не знаю, Фермин. Память меня порой подводит. С вами такого не случается?»
«Конечно, со всеми бывает».
Шептались, будто Мартин не в себе. И вскоре после того, как между ними завязалось подобие дружбы, Фермин начал подозревать, что бедняга повредился в рассудке гораздо сильнее, чем предполагали остальные заключенные. В редкие минуты просветления Мартин демонстрировал исключительную остроту и трезвость ума, но в остальное время он словно не понимал, где находится, и заводил речь о событиях и людях, явно существовавших только в его воображении или воспоминаниях. Просыпаясь под утро, Фермин часто слышал, как Мартин разговаривал в своей камере. Тайком подкравшись как-то к решетке и напрягая слух, Фермин сумел различить отголоски словесной баталии. Мартин ожесточенно спорил с кем-то, кого он называл «сеньор Карелли». И, судя по смыслу звучавших реплик, упомянутый сеньор Карелли являлся фигурой зловещей, чтобы не сказать роковой. Однажды ночью Фермин зажег припасенный огарок последней свечи и поднял его повыше, чтобы осветить камеру напротив. В результате он убедился, что Мартин находился в ней один, и оба голоса, писателя и этого самого Карелли, исходили из одних уст. Мартин описывал круги по камере, а когда их взгляды на миг скрестились, Фермину стало ясно, что его сосед попросту его не видит. Писатель вел себя так, будто стен тюрьмы не существовало вовсе. И его диалог с неведомым сеньором происходил где-то далеко от горы Монжуик.
«Не обращайте внимания», — пробормотал номер 15 в темноте. «Каждую ночь повторяется одно и то же. Заливается колокольчиком. Несчастный человек».
Наутро Фермин попытался расспросить писателя о загадочном Карелли и об их ночных беседах. Мартин удивленно посмотрел на него, смущенно улыбнулся и ничего не ответил. В другой раз, когда Фермин не мог заснуть из-за холода, он снова, прижавшись к решетке, слышал, как Мартин вел диалог с одним из своих невидимых друзей. В ту ночь Фермин осмелился вмешаться.
«Мартин, это Фермин, ваш сосед напротив. Вы хорошо себя чувствуете?»
Мартин приблизился к прутьям, и Фермин увидел, что лицо писателя залито слезами.
«Сеньор Мартин, кто такая Исабелла? Вы только что о ней говорили».
Мартин пытливо посмотрел на него.
«Исабелла «Единственное, что осталось хорошего на этом свете», — высказался писатель с несвойственным ему ожесточением. «Если бы не она, не жаль было бы поджечь весь дерьмовый мир и позволить ему выгореть дотла».
«Простите, Мартин, я не хотел вас тревожить».
Мартин отступил, скрывшись в тени. На следующее утро его нашли почти без сознания. Скорчившись, он трясся над лужей крови. Ханурик заснул, сидя на стуле, и Мартин, воспользовавшись моментом, и задрал запястье камнем, вскрыв себе вены. Он был мертвенно бледен, когда его укладывали на носилки, и Фермин не надеялся увидеть беднягу вновь.
«Не волнуйтесь за приятеля, Фермин», — утешил его номер 15-й. «Будь на его месте кто другой, он отправился бы прямиком в мешок. Но Мартину господин комендант не даст умереть. Бог знает почему».
Камера Давида Мартина пустовала 5 недель. Обратно Ханурик принес его на руках, как ребенка. Его и не различить было в белой пижаме, а руки были забинтованы до локтей. Мартин никого не узнавал и провел первую ночь, разговаривая сам с собой и заливаясь смехом. Ханурик поставил стул вплотную к решетке камеры и ночь напролет дежурил около больного, скармливая ему кусочки сахара, которые стянул в комнате офицеров и припрятал в карманах.
«Сеньор Мартин, пожалуйста, не говорите таких ужасных вещей, иначе Бог вас накажет», —
шептал надзиратель, просовывая сквозь прутья лакомство. В миру номер 12 был доктором Романом Санаухой, заведующим терапевтическим отделением клинической больницы. Человек цельный, он оказался невосприимчив к вирусу идеологического бреда и массовой истерии. Совесть и нежелание доносить на друзей довели его до тюремной камеры. Очутившись в крепости, арестанты автоматически теряли право иметь профессию. За исключением тех случаев, когда их профессиональные навыки могли быть полезны господину коменданту. Квалификация доктора Санаухи вскоре получила должное признание и высокую оценку.
«К сожалению, я не располагаю необходимыми медицинскими средствами», — объяснил господин комендант. «Реальность такова, что у государства иные приоритеты. Его мало волнует, что кто-то из вас гниет от гангрены в камере. После долгих баталий мне удалось добиться, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, и нам прислали плохо укомплектованную аптеку и коновала, которого, по-моему, не приняли бы даже уборщиком на ветеринарный факультет. Но это все, чем мы располагаем. Я осведомлен, что прежде чем соблазниться ложью о нейтралитете, вы являлись довольно известным врачом. По причинам, не имеющим к делу отношения, я лично заинтересован в том, чтобы заключенный Давид Мартин не покинул нас преждевременно. Если вы согласитесь сотрудничать и поможете поддержать его в сносном состоянии, я обещаю вам, что, учитывая обстоятельства, сделаю ваше пребывание тут терпимым. Также я лично позабочусь, чтобы ваше дело пересмотрели и изменили приговор, сократив срок заключения».
Доктор Санауха только вздохнул.
«До меня доходили слухи, что кое-кто из заключенных считает, будто у Мартина не все дома, что называется. Это верно?» — осторожно поинтересовался господин комендант.
«Я не психиатр, но, по моему скромному мнению, состояние Мартина нестабильно».
Господин комендант обдумал услышанное.
«И сколько, на ваш профессиональный взгляд, он может еще продержаться?» — спросил комендант. «Живым, я хочу сказать».
«Не знаю. Тюремная атмосфера неблаготворно влияет на здоровье».
«А в твердом уме? Сколько еще Мартин, по-вашему, сможет сохранять ясность рассудка?»
«Недолго, я полагаю».
Господин комендант любезно предложил доктору сигарету. Тот отказался.
«Вы питаете к нему уважение, правда?»
«Я едва его знаю», — отвечал доктор. «Он производит впечатление хорошего человека».
Комендант усмехнулся.
«При этом он прескверный писатель. Наихудший из всех, когда-либо рождавшихся в нашей стране».
«Господин комендант — знаток мировой литературы. Я в этом совсем не разбираюсь».
Комендант пригвоздил его к месту ледяным взглядом.
«За меньшие дерзости я отправлял заключенных на 3 месяца в карцер. Немногие сумели выжить, а те, кто уцелел, вернулись в более жалком виде, чем ныне выглядит ваш друг Мартин. Не воображайте, что диплом предоставляет вам какие-то привилегии. В личном досье указано, что у вас имеется жена и 3 дочери. Ваша собственная судьба, равно как и судьба всей вашей семьи, зависит только от того, насколько вы окажетесь мне полезным. Я понятно выразился?»
Доктор Санауха откашлялся.
«Да, господин комендант».
«Спасибо, доктор».
Время от времени комендант просил Санауху осмотреть Мартина, ибо злые языки утверждали, что тюремный лекарь не заслуживал доверия. Жуликоватый Коновал, занятый оформлением актов о смерти, похоже, забыл, что существуют меры профилактики. В конце концов, его все-таки уволили.
«Как себя чувствует пациент, доктор?»
«Он очень слаб».
«Понятно. А его галлюцинации? Он по-прежнему разговаривает сам с собой и воображает не весь что?»
«Никаких перемен».
«Я читал в ежедневнике АВС великолепную статью моего друга Себастьяна Хурадо, где он пишет о шизофрении, болезни поэтов».
«Я не имею соответствующей квалификации, чтобы подтвердить подобный диагноз».
«Но ее у вас достаточно, чтобы не дать ему умереть, не так ли?»
«Я попытаюсь».
«Вы должны не просто попытаться, а сделать для этого все возможное. Подумайте о своих дочерях, юных и беззащитных, когда вокруг столько жестокости и столько красных, прячущихся по углам».
Республиканцев.
Прошло несколько месяцев, и доктор Санауха проникся искренней симпатией к Мартину. Однажды, когда они с Фермином докуривали один чинарик на двоих, доктор поделился с ним тем, что сам узнал о жизни человека, которого некоторые, посмеиваясь над его бреднями и статусом официального безумца тюрьмы, прозвали «узником неба».